Добрый день, уважаемые слушатели! Мы с вами приступаем к четвертой лекции, четвертому уроку курса повышения квалификации родителей. В первой лекции «Введение в предмет» мы говорили о том, почему в наше время необходимо учиться быть родителями и каким образом это следует делать. Задание, которое вы получили в конце этого урока, гласило «Говорить со своими домочадцами так же, как вы говорите с посторонними людьми». На втором уроке мы занимались удалением гнева из наших жилищ, и задание было говорить спокойно. Третье занятие было посвящено внутрисемейной коммуникации, и его задание заключалось в создании нового семейного института под названием «Семейная беседа». Четвертый урок носит несколько странное название «Сядь и ничего не делай». На иврите это звучит так «Шев в альтасе». И посвящен этот урок ошибке, которая, как кажется, является самой распространенной ошибкой современных родителей. И заключается в том, что родители слишком много говорят и слишком мало делают. Хуже того, они говорят вместо того, чтобы делать. То есть, родители, которые не знают, как им поступить, говорят. И не просто говорят, но говорят, говорят и говорят. Снова и снова безо всяких результатов. И все это потому, что не знают, как поступить. И здесь, как и в других областях, как мы уже видели, существует настоящая пропасть между нашим подходом к технике и нашим подходом к человеческим отношениям. В области техники нам даже не пришло бы в голову говорить вместо того, чтобы делать. Представьте себе, к примеру, вышедший из строя прибор. Мы нажимаем кнопку, он не работает. Мы снова жмем кнопку, он не работает. И тогда мы начинаем говорить, говорить, говорить. Очевидно, что никакого толку в этом не будет. Но по какой-то уму непостижимой причине нам кажется, что когда мы проделаем то же самое с нашими детьми, мы таки добьемся положительного результата. Мы уже приводили в одной из предыдущих бесед пример запертой дверью человеком, который продолжает в сотый и тысячный раз дергать дверную ручку, каждый раз надеясь, что сейчас-то дверь распахнется. Дверь, однако, не раскрывается. Человек, однако, продолжает давить на ручку. Мы тогда сказали, что в наше время, в эпоху невиданного развития науки, необычайного расцвета тонких технологий, человек, подобным образом обращающийся с запертой дверью, будет считаться ненормальным, невменяемым. И напротив того, мы видели, что когда ребенок, например, не ест, мать говорит, увещевая его тысячи раз. Да-да, тысячи раз одно и то же, мы с вами считали, без преувеличения, тысячи раз одно и то же. И ребенок продолжает не есть, а мать продолжает говорить, а ребенок продолжает не есть, а мать продолжает говорить. И мы с вами видели, что подобные явления имеют место и в других областях жизни. Например, в отношениях между супругами, которые годами пытаются изменить друг друга. Он ее, а она его. Годами, десятками лет он говорит ей одни и те же слова, и ничего не меняется, и он продолжает говорить. Она делает ему одни и те же замечания год за годом, но все остается по-прежнему, и ничего не происходит, и она продолжает говорить, и говорить, и говорить, замечание за замечанием, одними и теми же словами, с одним и тем же эффектом. Итак, мы говорим больше, чем нужно. Мы говорим больше, чем нужно, и безрезультатно. Когда мы говорим, что избыточное говорение – это наиболее распространенная ошибка родителей, прежде всего мы имеем в виду самый что ни на есть простой смысл этих слов. Мы слишком много говорим, и избыток говорения приводит к тому, что на другом конце перестаю слушать. В том, кто изо дня в день на протяжении многих лет слышит одни и те же слова, с неизбежностью развивается своего рода частичная глухота. Он знает, что ему скажут, он наизусть знает каждое слово, и когда слышит позывные, прелюдию, вечный зачин, то не может не подумать про себя. Ну вот, опять начинается. И когда она выходила, песню заводила, он, в свою очередь, привычно отключается и уходит в себя. Чего ради тратить время и силы если все уже давным-давно жевано-пережевано. До сих пор стоит у меня перед глазами незабываемая картина. Две женщины беседуют, сидя в автобусе, и маленький сынишка одной из них то и дело становится на сиденье. Каждые полминуты мать обращается к своему чаду и говорит ему «сядь!» и тотчас же возвращается к прерванному разговору с подругой. Так продолжается всю, не сказал бы, короткую поездку. Без преувеличения каждые полминуты она обращается к ребенку, говорит «сядь!» и снова поворачивается к своей подруге. Любой человек, который дал бы себе труд подумать о том, что происходит, заметил бы сразу же. Мальчик не слышит то, что говорит ему мать. Потому что опыт, а ему было около 4 лет, его опыт научил его, что мать сама не принимает всерьез свои слова. Опыт научил его, что она знает, что у нее нет никакого шанса. Опыт научил его, мать отлично знает, что ей не поможет ничто на свете. Что бы она ни сказала, он будет делать то, что он захочет. А она? На первый взгляд они прекрасно понимали друг друга, потому что в глубине души и она знала, что он не слышит ни слова. И она знала, что нет ни малейшего шанса на то, что ее просьба будет исполнена. И если так, почему же продолжала каждые полминуты говорить ему «сядь»? Потому что по какой-то неведомой уже прочно забытой причине в ее голове сохранилась запись о том, что мать должна так поступать. И она механически, как автомат, исполняет роль матери, ни на миг не придавая никакого серьезного значения своим словам. Она не ждет результатов и не действует во имя их достижения. Она делает то, что она делает, потому что жизнь как будто навязывает ей эту роль. Если мы представим себе, как растет и развивается такой ребенок, что происходит у него в голове, что творится в его душе, то, несомненно, все его представления о жизни, о людях, об общении и взаимодействии, о том, что слово — это слово, об истине и лжи, об основных жизненных ценностях, все эти понятия в нем искажены. Растет ребенок, который с малых лет не воспринимает жизнь должным образом. Он не имеет верного представления о том, что такое мама, что такое ребенок, что такое жизнь. Когда мы утверждаем, что родители говорят больше, чем нужно, мы имеем в виду, что они говорят одни и те же слова много раз, без всякого результата, и тем самым они выставляют и себя, и своих детей законченными глупцами. Потому что если отец говорит сыну «я тебе уже 1000 раз сказал», это означает, что отец делает из себя посмешище. Для чего же надо было говорить это 1000 раз? Если слова не возымели действия с первого раза, это означает, что какой-то параметр ситуации должен был измениться. Надо было сказать по-другому, сделать что-нибудь иначе. Следовало бы искать решение проблемы. Ладно, может быть, имело смысл сказать еще разок-другой. В редких случаях третий. Но если, по вашим же словам, вы говорите одно и то же в 1000-й раз, а мы уже видели, что в отношении очень многих вопросов такая оценка вовсе никакое не преувеличение, а преуменьшение, и мы говорим одно и то же 10000 раз, то как же иначе можно оценить действия такого человека, кроме как неумные и нелогичные? Потому что именно так вы представляете себя ребенку. Одновременно своим поведением вы посылаете ребенку сообщение, что вы его считаете глупцом, или бестолочью, или глухим, или дефективным, или инфантильным. Иначе, с чего бы это все нужно было повторять ему 1000 раз? Цивилизованный человек обычно понимает такие простые вещи с первого раза, но со второго. А если вы вынуждены повторить ему в 1000-й раз, что это вообще за ребенок за такой? Иными словами, когда вы говорите ему «я тебе 1000 раз сказал», вы говорите ему следующее. «Ты дурак, ты болван, ты ненормальный идиот». Согласитесь, что и это называется «говорить больше, чем нужно». Говорить больше, чем нужно, означает также говорить в неподходящее время. Самое неправильное и неподходящее время для того, чтобы выговаривать детям за какой-нибудь проступок, это время, следующее непосредственно за завершением этого проступка. Когда ребенок опрокидывает бокал за субботним столом, за которым собралась вся семья и, возможно, гости, то эта минута, как раз самое неподходящее для того, чтобы делать ему замечания. В тот момент он выбит из колеи, он чувствует себя таким несчастным, он выказал себя неумейкой, им очень неприятно. Самое неподходящее время для замечаний и выговоров, потому что как раз тогда он погружен в себя и в свое горе и менее всего склонен слушать окружающих. А что же делают родители? Как правило, они налетают на ребенка именно в этот самый момент. Как раз тогда, когда это не имеет никакого смысла. И тогда, помимо того, что он обескуражен, сбит с толку, унижен своей неловкостью, он еще более унижен и уязвлен сделанным ему внушением. Вдобавок, многие родители комментируют это событие в самой тяжелой, унизительной и обидной форме. «Сколько раз я тебе должен говорить? Посмотрите на него. Ты что, болван? Руки-крюки. Разве так можно держать?» А иногда и в значительно более крепких выражениях. Совершенно очевидно, что такие речи не к месту. Начать объяснять детям, как важно жить в мире и почему нельзя ссориться именно тогда, когда они находятся в разгаре драки, самое неудачное решение. В этот момент они попросту ничего не слышат среди бури эмоций и чувств, вызванных битвой. Рассказывать ребенку о силах души, о том, что необходимо вставать рано утром, что нужно быть ответственным за свои поступки, ни больше, ни меньше, как в 6 часов утра, самое неподходящее время. Учить ребенка тому, что нужно держать вещи и одежду в порядке, в час, когда по семейному расписанию он должен отправляться в постель, самое неподходящее время. Время, подходящее для разговора с детьми, это час, назначенный для беседы с ними. Час, когда и дети, и родители спокойны. И никогда по горячим следам преступления. Наоборот, сразу после своей оплошности они остро нуждаются в поддержке, в объятии и поцелуе. Большой-пребольшой порции любви. Когда ребенок опрокидывает свой бокал на тщательно приготовленный субботний стол, самое лучшее, что может сделать отец, это ненароком опрокинуть свой бокал, как бы говоря: «Ну вот, бывает же, и у меня случается». А через 2-3 дня, когда оба они, отец и сын, вместе, скажем, в комнате ребенка, и без того, чтобы срамить его, чтобы позорить перед остальными членами семьи и перед гостями, отец скажет ему: «Ну, сынок, может, сыграем в игру, как вести себя за столом? Поучим, как правильно держать бокал, как наливать лимонад из бутылки, чтобы не поражнить ее на соседа, и как пользоваться ножом и вилкой, и как есть суп, может быть, законное поведение среди людей. Что ты скажешь насчет игры?» И если ребят откликнется и выкажет интерес, можно накрыть стол, сесть за него вдвоем, втроем, и все это в спокойной, приветливой, ободряющей атмосфере. Безусловно, когда в следующий раз большая компания вновь соберется за столом, поведение ребенка и его манеры будут разительно отличаться от того, что участники застолья наблюдали совсем недавно. Тот же самый принцип применим и в отношении нравоучительных бесед и других наказаний, которые мы налагаем на своих детей. Чего ради наказывать ребенка публично на глазах у всех? Разве недостаточно того, что он набедокурил и сию минуту совершенно потерян от своей оплошки? Так он еще должен получить наказание? Общий принцип. Когда наказывают детей, наказание должно быть обернуто в добрую толику любви. Когда я один нахожусь с ребенком в комнате, и по тяжести поступка ясно, что даже в наше время, когда телесных наказаний следует максимально избегать, в данном случае нет другого выхода, кроме как прибегнуть к помощи лучшего друга и товарища всех воспитателей, я должен сказать: «Послушай, сын, боюсь, у меня нет другого выхода. То, что ты сейчас сделал, ужасно. Я знаю, что это не ты сделал, что ты хороший мальчик. Что-то внутри тебя, возможно, твой яцер ара, скрытое в тебе побуждение козлу, заставило тебя сделать это. Иного пути нет. За то, что ты сделал, ты должен получить. Тут каждый из нас волен выбирать по своему вкусу и привычкам. Кто ремень, кто ладонь. Необходимо быть крайне осторожным, не унижать и не бить слишком сильно, не бить со зла. Да, иногда порки не избежать, но если провести ее надлежащим образом, то отцу будет много больнее, чем сыну. И тогда наказание запоминается на долгие годы. Есть среди нас пожилые люди, 70 и более лет, которые, держа своего внука на коленях, говорят ему так. «Знаешь, внучек, мой папа побил меня только один раз в жизни, но этот один раз я помню до сего дня. И до ныне тот удар жжет меня. Но знай, мой дорогой внучек, что с тех пор ни разу в жизни я не повторил того проступка, за который тогда получил наказание». Вот что такое жалеющий палку ненавидит своего сына. Есть родители, которые искренне убеждены в том, что высказывание царя Шломо, жалеющий палку ненавидит своего сына, следует понимать в том духе, что каждый раз, когда отец появляется в доме, он должен наградить оплюхой, по крайней мере, одного из детей. Дети получают столько тычков, шлепков и зуботычин, что в конце концов перестают на них реагировать. В нашем мире, в мире насилия, в мире полном жестокости, побои стали значительно менее эффективными, чем когда бы то ни было в прошлом. Выпороть один раз в 7 лет, в этом есть определенный смысл. Но бить лишь для того, чтобы выработать у детей полную нечувствительность к физическому воздействию? Знаете ли вы, что сегодня многие дети принимают оборонительную позу, когда к ним приближаются их родители? Они не знают, за что и куда, но хорошо знают, что на какой-то стадии общения получат свое. Такие дети, конечно же, не становятся воспитаннее от битья. Таким детям совершенно неприменимо высказывание «жалеющий палку ненавидит своего сына». Справедливо как раз обратное. В общем случае мы советуем родителям нашего поколения, поколения до краев, наполненного насилием и озлобленностью, ими полны улицы, ими полны средств массовой информации, насколько это возможно воздерживаться от применения принципа «жалеющий палку ненавидит своего сына» в его буквальном значении. Мы советуем родителям вообще не бить своих детей, за исключением разве тех случаев, когда родители владеют собой настолько, что в состоянии пороть своих детей без малейшей примеси гнева или чувства мести. Только с любовью. Если папа натурально плачет от жалости в ту секунду, когда он вынужден побить своего сына, тогда, возможно, один раз в 7 лет он может его стукнуть с пользой для воспитательного дела. Такой удар сын будет помнить всю свою жизнь. Такой удар будет однозначно воспринят сыном как доказательство серьезности намерения отца. Тогда сын поймет, что в этом вопросе ему следует прислушаться к мнению отца, потому что это важно, а не потому, что отец злится или мстит, не потому, что отец не в состоянии владеть собой. Когда же родители бьют детей, потому что им необходимо разрядить себя и злить на них свое раздражение, какое же это воспитание детей? Это антивоспитание родителей. Дети учатся своих родителей, они воспримут и это тоже. Но можем ли мы назвать такое перенимание воспитанием? Это не что иное, как разрядка собственных отрицательных напряжений прямо на голову детей. Напротив того, упомянутый ранее удар, удар со слезами, удар по делу, когда отец действительно имеет в виду пользу для ребенка, потому что это важно, требует предварительной подготовки и настройки. Отец должен хорошо проверить себя, настолько ли важен этот спорный вопрос, чтобы из-за него бить ребенка. Поэтому в случае, когда ребенок регулярно запихивает булавки в электрическую сеть, когда он свешивается за ограждение балкона или лестницы на площадке пятого этажа, когда он, невзирая ни на какие внушения, раз за разом пулей мчится на мостовую за мячом, только поскольку во всех этих случаях речь идет о реальной опасности для жизни ребенка, не исключено, что и имеет смысл взвесить возможность некоторых радикальных воспитательных мер. Но прежде мы обязаны хорошенько продумать, что для нас является основным и что второстепенным. И в отношении вещей не главных сегодня, безусловно, нет никакого оправдания крутым воспитательным мерам. Мы слегка отклонились от темы сегодняшнего урока, но отклонились не для пустяков. Мы хотя бы вскользь упомянули о проблеме, которая изо дня в день стоят перед многими семьями, и относительно которой в головах очень многих родителей царит самый настоящий сумбур. Мы сказали, что часто родители говорят слишком много, говорят вместо того, чтобы делать, говорят неподходящие моменты, когда уши детей надежно закрыты для каких бы то ни было поучений. И почти в той же степени, в которой родители говорят в неподходящее время, они не говорят в подходящее время. В очень многих домах мы наблюдаем одну и ту же картину. Когда в доме, наконец, воцаряется тишина и покой, когда спадает дневное напряжение, когда наступает час, когда все обитатели дома спокойны и уравновешены, когда есть время, тогда каждый член семьи использует это время для своих занятий. Мать чувствует облегчение от прекращения шума, криков. Наконец-то можно спокойно заняться хозяйством, помыть посуду, разобрать стирку. Отец берет в руки газету или располагается у телевизора и обращается к другим своим занятиям. А между тем, это как раз-таки да самое подходящее время поговорить с детьми. Когда же еще с ним можно говорить, как не в эти вечерние часы? Проблема контакта, как правило, обостряется в переходном подростковом возрасте. Иногда подростки настолько отрываются от родителей, настолько отделяются от семьи, что неделями и месяцами из них не выдавишь нормального, как выражаются родители, ответа на любой вопрос. И вот наступает час тишины и покоя, телефоны перестают петь свои песни, гости покинули дом, все умиротворены, спокойны, никто никуда не спешит. Вот он час, когда можно подойти и сказать: «Сын, дочь, не поговорите ли нам сейчас? Не сесть ли рядом за чашкой чая с пирожным? Или, может, сыграем во что-нибудь?» Как правило, в такие минуты дети готовы откликнуться на призыв родителей, готовы слушать, готовы говорить. Но именно тогда, наконец, мы облегченно вздыхаем и обращаемся к своим делам. Итак, мы говорим много и безрезультатно, говорим в самое неподходящее время и не говорим именно тогда, когда следует говорить. Это то, что касается разговора. И поскольку мы заявили, что родители говорят вместо того, чтобы делать, то следует несколько углубиться в само понятие делания. Делание – штука нелегкая. Делание – штука непростая. Если иногда нам кажется, что это не так, что я не могу это сделать, да я запросто это сделаю. Дай мне, я сделаю как надо. На практике же выясняется, что точное, аккуратное, грамотное исполнение делания не только что совсем нелегкое дело, но одна из самых высоких тайн, какие существуют в мире. Когда евреи готовились принять Тору у горы Синай, они произнесли знаменитые слова «Наасе ванишма» – «Сделаем и поймем». Сперва сделаем, и лишь затем поймем. Мидраш рассказывает, что когда Моше Рабейну взошел на Синай, Всевышний спросил у ангелов: «Кто раскрыл моим сыновьям эту тайну?» «Кто раскрыл моим сыновьям, что делание предшествует пониманию?» Если сам Творец именует делание тайной, то значит мы действительно имеем дело с очень высоким в духовном плане явлением. Давайте попробуем понять, о чем здесь идет речь. Возможно, кое-что станет для нас более понятным, если я начну с описания практического задания, которое мы иногда предлагаем участникам наших семинаров. Мы раздаем присутствующим лист, на котором написаны слова: «В состоянии ли вы выполнять задание?» Мы представляем задание участникам семинара и говорим, что этот тест предназначен для того, чтобы определить способность людей выполнять задание. Вам дается 3 минуты, в течение которых вы должны перевернуть лист и выполнить то, что там написано. И в результате вы сможете определить свою способность правильно исполнять предписание. А сейчас, пожалуйста, переверните лист и начинайте выполнять указанные действия. Люди переворачивают лист и видят, что там написано следующее. Первое. Не делайте ничего, прежде чем не прочтете внимательно все, что здесь написано. Второе. Напишите свое имя в верхнем левом углу листа. Третье. Нарисуйте 4 небольших квадрата в нижней части листа. Четвертое. Внутри каждого квадрата нарисуйте точку. Пятое. Обведите каждый квадрат треугольником. Шестое. Обведите каждый треугольник кружком. Седьмое. Встаньте и громко скажите: «Я первый, кто дошел до 7-го пункта». Восьмое. Еще указания, потом 9-е, 10-е и так далее. Доходим до пункта 17. 17. Встаньте и громко скажите: «Я первый, кто добрался до пункта номер 17. Я чемпион в исполнении заданий». 18, 19, 20. Нарисовать то, подчеркнуть это. Номер 22. Последнее указание. В этом пункте написано следующее. Прочли ли вы внимательно все, прежде чем приступили к выполнению задания? Все, что вы должны сделать, это написать свое имя в начале листа. Вот такое задание. Несложно, правда? Что же происходит на практике? Через короткое время после начала теста один из участников вскакивает со своего места и громко провозглашает: «Я первый, кто дошел до 7-го пункта». Из другого угла ему вторят: «Я первый, кто дошел до 7-го пункта». И снова: «Я первый, кто дошел до 7-го пункта». Проходит минута, и люди один за другим начинают подниматься и заявлять: «Я первый, кто добрался до пункта номер 17. Я чемпион в исполнении заданий». И так далее. И когда мы собираем листы, мы видим, что все они заполнены квадратами, треугольниками, кружками и точками. Все указания выполнены, все, кроме одного. Того, которое гласит, что все, что вы должны сделать, это написать свое имя в начале листа. О чем это говорит? О том, что выполнять даже простые указания – дело далеко не простое. И тогда мы начинаем понимать, что если уж сам Всевышний назвал дело не тайной, значит, есть в нем какая-то тайна. Делать непросто. А если мы посмотрим вокруг и поразмыслим над увиденным, то очень скоро придем к убеждению, что людей, могущих выполнять задания так, как они им сообщены устно или письменно, самое что ни на есть мизерное число. Эта проблема хорошо известна каждому учреждению, имеющему дела с заполнением всевозможных анкет. Люди просто-напросто не в состоянии правильно заполнить бланк. И это несмотря на то, что каждый из них держал в руках такие анкеты десятки и даже сотни раз в своей жизни. В конце концов, что написано в них? Фамилия, имя, номер удостоверения личности, адрес, телефон. И когда служащий проверяет такой заполненный бланк, он обнаруживает, что он написан неразборчиво и что недостаточные данные вписаны не в те колонки. Сегодня, в эпоху компьютеров, когда все эти данные должны быть занесены в компьютер, многие учреждения просто выделяют отдельного работника для заполнения бланков. Он опрашивает клиентов учреждения и сам заполняет соответствующие бумаги. Оказывается, что и заполнить бланк правильно непросто. И на наших семинарах мы иногда проводим такой тест на заполнение анкеты. Каждого участника семинара просят занести в подготовленный бланк обычную канцелярскую информацию: фамилия, имя, адрес, телефон. По каждому пункту мы даем самые подробные и развернутые инструкции. И бланк заполняем все вместе, одновременно. То есть человек, проводящий тест, объявляет: «Сейчас все заполняют графу «фамилия». Вы видите в этой графе столько-то клеточек. Каждая буква фамилии должна быть вписана в отдельную клеточку. В первую клеточку вас просят вписать первую букву своей фамилии. Во вторую клеточку – вторую букву, в третью клеточку – третью букву и так далее до конца фамилии. По одной букве в каждую клеточку. Вас просят писать каждую букву отчетливо, ясным почерком. Все понятно?
Когда люди слышат такие подробные разъяснения, они начинают улыбаться. За кого нас принимают? Мы что, маленькие дети? Недоумки какие-нибудь? И чтобы внести в это простое и скучное дело толику развлечения, они начинают задавать разные вопросы. Меня зовут Жак. Это имя пишется таким образом. Зайн, апостроф, куф. Как мне писать апостроф? В отдельной клеточке или между клеточками? Отличный вопрос, отвечает ему ведущий. В имени Жак, в фамилиях типа Черняховский или Жаботинский, апостроф пишется в отдельной клеточке. То есть, господин Жак, в первой клеточке вы пишете букву Зайн, во второй клеточке апостроф и в третьей букву Куф. Люди спрашивают еще, мы отвечаем. Наконец, всем все ясно, и ведущий объявляет. Каждый берет в руку карандаш и вписывает свою фамилию в соответствующую графу. Затем точно так же имя, адрес, телефон. Поразительно. Но несмотря на то, что все слова и предупреждения, которые вы только что слышали, мы говорим и на семинаре, несмотря на то, что люди предупреждены относительно тайны делания, несмотря на подробнейшие разъяснения по заполнению анкеты, сколько анкет оказывается в конце концов заполненными без погрешностей? Несомненно, вы очень удивитесь, услышав цифру. Скорее всего, вы думаете, 70-80%. Так вот, знаете, еще не было ни одной группы, в которой нашлось бы 10% правильно заполненных анкет. А в среднем много меньше. Мы видим, что делать, ох, как непросто. Сам Всевышний сказал об этом тайно. Существует какой-то секрет, и поэтому тяжело дается нам делание. Давайте же немного продвинемся вглубь, чтобы понять тайну действия. Иногда, когда мы даем молодым людям советы по тому или иному поводу, мы слышим в ответ. «Мне не нужны ваши советы. Я не хочу их слушать. Я хочу испытать свой путь, сделать это так, как я хочу». На это мы обычно говорим. Смотри, твой отец – опытный человек. За плечами матери – богатый житейский опыт. Прислушайся к их совету. Прислушайся к опыту поколений. Зачем тебе испробовать то, что люди уже испытали? Ваше поколение не первое на земле. Почему бы тебе не положиться на опыт тех, кто жил до тебя? Нет, я не хочу слушать. Я хочу попробовать сам. Но это опасно. Меня это не интересует. Я хочу сделать сам. Иногда мы спрашиваем такого упорного молодого человека. Откуда, собственно, взялась эта идея, что не стоит полагаться на опыт людей, поживших на свете? Есть ли в этом какая-то логика? Для чего все делать самому? Что это тебе даст? Представь себе, например, что ты хочешь поступить в университет. Ты приходишь туда, и тебе говорят. В нашем университете, как и в других высших учебных заведениях мира, изучают все, что в данной отрасли ученые предыдущих поколений открыли, обнаружили и изобрели до сего дня. И твоя задача, после освоения всей этой громады знания, сделать следующий шаг. Открыть или изобрести еще что-то. Продвинуть науку вперед еще на какой-нибудь миллиметр. Ты добавишь еще частичку к массе общечеловеческого познания. Теперь представь себе, что ты придешь и скажешь им. Нет, я не хочу. Я начинаю сначала. Меня интересует, чем учили до меня и чем занимались до меня. Что знают и что открыли. Я желаю изобрести колесо. Я хочу изобрести алфавит. Я хочу изобрести язык. Совершенно ясно, что тебе не только не дадут учиться в университете, тебя не пустят на его порог. Наша задача, стоя на плечах предыдущих поколений, продвигаться дальше. Каким бы малюсеньким ни был муравей, забравшись на голову верблюда, он видит дальше того. Муравей на голове верблюда выше самого верблюда. Так зачем же пробовать самому? Отчего не воспользоваться опытом стариков, опытом предыдущих поколений? Как сказано в Писании, «Если ты не знаешь, куда идти, прекраснейшая из женщин, ступай по следам стад. Есть следы, есть опыт. Паси своих ягнят возле пастушьих шатров. Отцы уже проложили путь. Ты хочешь двигаться вперед? Так продолжай начатое ими. Почему ты хочешь делать уже сделанное, испытывать уже испытанное? Но Ецар, невидимая внутренняя сила, кричит. Я хочу сам! Я хочу сам! Дайте мне попробовать самому! Что-то внутри нас влечет наперекор здравому смыслу и элементарной логике, которые позволяют нам сделать лучше, преуспеть. Это что-то как бы говорит. Нет, я не пойду за разумом, я пойду за чувством, я пойду глубже. Да, тяжело. Очень тяжело делать. Углубимся еще чуть-чуть. Мы говорили в предыдущих беседах о том, что личный пример родителя, учителя, это основа основ всякого воспитания. В наше же время одна из вещей, которые дети не удостоились видеть в своих родителях, это послушание, дисциплина, подчинение указаниям. В современном доме родители только раздают указания, по крайней мере пытаются это сделать, а детям полагается выполнять то, что говорят родители. Дети просто-напросто не имеют перед глазами родителей, которые сами подчиняются кому-то или чему-то. Так от кого они научатся подчиняться? Вот они и научаются лишь давать указания, говорить, что необходимо сделать. Они научаются быть большими боссами и не научаются слушаться. Понятно, что в традиционном доме, в доме еврейского отца и еврейской матери, ситуация в этом отношении была иной. Там и у отца, и у матери всегда был босс, всегда был кто-то над ними. Еврей, соблюдающий заповеди, сам собой являет образец послушания. Он сам подчиняется. И тогда детям есть у кого учиться. Однако перед глазами современных детей нет никакого примера, из которого они должны постичь необходимость исполнять то, что им говорят. Если вы посмотрите сегодня на родителей, которые приходят на семинары, легко заметить эту же трудность. Мы сказали, что суть наших семинаров заключается в выполнении заданий. И родители сообщают нам о больших трудностях. Об очень больших трудностях выполнения заданий. Возможно, что и те, кто служит эти лекции с кассеты, тоже затрудняются в исполнении заданий. Быть может, даже и не начинают их исполнять. Потому что очень-очень-очень трудно делать то, что говорят другие. У нас просто-напросто нет такой привычки. А после этого мы удивляемся, почему дети не слушаются, почему растут наглыми. Почему делают то, что им в голову взбредет, и не делают того, что мы велим им делать? От кого они этому научились? Мы должны стать для них личным примером и в отношении подчинения чужим указаниям. Мы уже упоминали об этом, когда говорили, что слово – это слово, а час – это час. Совершенно ясно, что исполнение только кажется легким. На самом же деле оно трудно. И правила, которые мы вам рекомендуем применять после того, как вы после 2-3 повторений убедились, что речи не помогают, это прекратить говорить и начинать делать. Нет никакого смысла в том, чтобы говорить, вместо того, чтобы делать. А если вы не знаете, что именно нужно делать, тогда тем более нет смысла говорить, потому что говорение не есть замена деланию. Мы должны всегда держать перед глазами мир техники. Точно так же, как нет никакого смысла в том, чтобы говорить, обращаясь к испорченному прибору, но нужно что-то сделать с ним, так нет смысла обращаться к дерущимся детям и говорить им «Прекратите драться, прекратите драться, прекратите драться, прекратите драться, давайте мириться, давайте мириться, давайте мириться». Если слова не действуют, следует прекратить говорить и начать делать. А если мы не знаем, что делать? В этом случае мы достигаем третьей степени трудности. Давайте повторим кое-что из сказанного выше, чтобы лестница трудности стала более очевидной. Мы начали с того, что мы говорим больше, чем необходимо. И что самый легкий способ преодолеть этот недостаток – не говорить. Это первая ступень. Вторая, более трудная ступень возвышения по лестнице совершенств – это делать вместо того, чтобы говорить. третья же ступень – не делать ничего. Простая логика подсказывает, что когда человек не знает, что ему делать, пусть и не делает. Еще раз. Когда человек не знает, что ему делать, он, безусловно, не должен говорить. Но он не должен пытаться и предпринять какое-нибудь действие. Если ты не знаешь, что делать, не делай. Логично предположить, что этот совет, совет ничего не делать, труден для выполнения для всех людей и для родителей в частности. Что значит не делать? Так что же будет? Что будет с детьми? Как они встанут утром? Как сделают домашние задания? Как перестанут кричать и драться? Когда родители выдвигают такие возражения, они, кажется, начисто забывают о том, что они описывают сегодняшнее отнюдь не радующее положение, которое и сложилось в результате избыточного говорения и бесцельных действий. Ведь на что жалуются родители сейчас? Что дети не хотят вставать утром, ложиться спать вечером, что дерутся, не делают уроков, дерзко отвечают и так далее и тому подобное. Так что вы предпочтительнее? Когда дети не хотят вставать утром, не делают уроки, дерутся, а вы говорите и говорите, и это не помогает, или вы, не имея представления о том, что надо делать, предпринимаете, тем не менее, какие-то судорожные действия и вместе с ними совершаете все мыслимые ошибки, и тогда мы имеем в наличии и разнузданных шалунов, и отца и мать, совершающих одну ошибку за другой, или, быть может, лучше, когда дети, хотя и продолжают битву, но все же имеют за собой родителей, которые не делают ошибок, не говорят, когда не знают, как словом улучшить ситуацию, и не делают, когда не знают, что надо делать. То есть родителей, которые не делают ничего. Нет сомнения, что предпочтительно не превращать одну проблему в две проблемы. Если перед вами стоит жизненная проблема, и вы не знаете, как ее разрешить, не усугубляйте ее бесплановыми лихорадочными действиями. А это случается вокруг нас настолько часто, что по праву можно сказать, сделалось законным составным элементом нашей культуры. А именно, сталкиваясь с жизненной проблемой, люди не удовлетворяются тем, что у них есть одна проблема, не расчищают, так сказать, территорию вокруг нее, чтобы жить, хотя и с проблемой, но то в любви, спокойствии и благожелательности. Нет, они тотчас же превращают одну проблему в две, две в четыре, четыре в восемь и так далее. Чего ради, скажите на милость, множить проблемы? Но правда заключается в том, что когда люди овладевают искусством не делать ничего, они вдруг осознают, что это самое ничего работает и работает эффективно. То есть, когда родители научаются удерживать себя от неосмысленных спонтанных действий, когда они в самом деле не делают ничего, если не знают совершенно точно, что необходимо сейчас делать, тогда во многих и многих случаях они начинают замечать изменения к лучшему. И когда родители научаются не делать ничего, они с удивлением обнаруживают, что изнутри самих себя, из своей незамутненной родительской сути, они таки да знают, что следует делать. Именно делать, а не говорить. Наши мудрецы давным-давно учили правило «Шев вальтасе адиф» – «Сидеть и ничего не делать» предпочтительней. Почему они сказали «сидеть и не делать»? Почему просто не сказали «предпочтительней не делать»? И тогда мы бы знали, что когда известно, что следует делать, делайте, а когда неизвестно, не делайте. Для чего необходимо при этом еще и сидеть? Слово «шев» – «сядь» намекает на «ишува даат», на отстойчивость, упорядоченность сознания. Когда человек сидит, он более устойчив и ментально, не только лишь телесно. А когда сознание человека упорядочено, он и в самом деле не делает. И тут следует понять, что когда мы говорим о том, чтобы не делать ничего, мы говорим об уровне житейского мастерства, к которому должен стремиться каждый родитель и каждый человек в том, что касается человеческих отношений. Потому что ничего не делать – это именно то, что действует. Только из ничего можно со временем создать что-то. Что-то создается из ничего. Когда вы создаете что-то из чего-то, вы не создаете ничего. Максимум некоторые изменения в этом что-то. Однако, если мы хотим создать, сотворить, если мы хотим уподобиться Творцу, создавшему нас, если мы хотим сотворить что-то в самих себе, в детях, в семье, все это начинается из ничего. Причем имеется в виду истинное ничто. Не такое, которое только кажется ничем, но не является таковым. Поясним, что имеется в виду. Иногда мы говорим родителям так. Когда ваши дети дерутся, прекратите взывать к ним. Вы уже много раз сказали 1000 слов, и хорошо знаете, что это не помогает. Драки продолжаются, как ни в чем не бывало. Отныне, как только ваши дети начинают ссориться, возьмите одного из них на колени или за руку и, обнимая, мягко, с большой любовью, но с не меньшей решимостью, унесите или уведите его в свободную комнату. Однако непременное условие успеха – ни одного слова при этом. И много раз бывало, что через неделю мать и отец рассказывают нам: «Я поступила, по вашему совету, однако без всякого результата. Совет не работает». Во время детской ссоры я взял одного из детей, увел его в его комнату, когда он продолжал кричать: «Скажи мне, кто виноват? Я не виноват! Он начал, он сказал, он посмотрел!» И я сказал ему: «Ничего не поможет. Я услышал на семинаре, что не следует говорить, и я не буду говорить». И я спрашиваю вас, это называется не говорить? Многие родители даже говорят о том, что не следует говорить. И поэтому, когда мы советуем не говорить ничего, имеется в виду самое настоящее ничто. Не говорить ничего вообще. Ноль, полнейший ноль. Проблема многих родителей заключается в том, что именно правильное делание, именно то, что они должны делать, как правило, и не рассматривается в качестве возможного действия. Подойти к ребенку, который делает нечто предусудительное с точки зрения родителей, обнять его, приласкать, поцеловать, все это вообще не приходит к ним в голову. Многие люди рассуждают так: с чего это я буду награждать ребенка, который ведет себя плохо? На самом же деле нет в таком действии ни награды, ни наказания, а есть выражение того несомненного факта, что это ваш ребенок, и что вы любите его, любите всегда, в любом состоянии, что бы он ни натворил. И смысл ласки в том, чтобы выразить эту любовь, чтобы успокоить его, сделать так, чтобы он не нуждался идти на провокацию, привлекать себе внимание эксцентричными действиями. И вот именно такая линия поведения, как правило, не приходит в голову родителям. Не приходит в голову сделать то, что как раз и необходимо сделать в такой момент. Напротив того, им таки да, приходит в голову кричать и вопить, и нудить, и лупить, и совершать самые разные неправильные действия, неуместность которых доказывается и жизнью, и результатами. Мы должны научиться быть как можно ближе к нашим детям даже в те моменты, когда они ведут себя, скажем так, не очень хорошо. Именно тогда объятия, именно тогда поцелуй, ласка оказывают во 100 раз более сильное воздействие. Но, как было уже сказано, многие родители не умеют поступать подобным образом. Поэтому мы и советуем: когда вы не знаете, что именно делать, не делайте ничего. Сядьте, посидите и ничего не делайте. А если вы не в состоянии усидеть, то есть если вам не удается достичь ясности сознания, немедленно покиньте комнату, перейдите в другую, войдите в спальню, закройте за собой дверь, запритесь в ванной или туалете, исчезните. Прежде всего, успокойте сами себя. Верните себе ясность сознания. И до того не возвращайтесь к детям. Когда вы поймете, что необходимо сделать, делайте. Но до этого момента не делайте ничего. И тренируйтесь в этом важном ремесле не делать ничего. Из этого ничего вы сможете создать самые свои великие творения. А ошибочные действия принесут вам лишь ошибочные результаты. Подведем итог сказанному. Самая распространенная родительская ошибка – говорить больше, чем требуется. И мы должны научиться меньше говорить и научиться делать, вместо того, чтобы говорить во всех тех случаях, когда опыт подсказывает нам, что разговоры не помогают и не производят никакого эффекта. Делать вместо того, чтобы говорить. И когда мы не знаем, что следует делать, не делать ничего. Это самое простое и самое логичное в такой ситуации решение. И родители, которые сумели реализовать такое решение, рассказывают нам о чудесах. Тогда-то появляются положительные результаты, а ведь именно результатов мы ожидаем от своих действий. Домашнее задание, которое мы зададим в конце этого урока, гласит: посвятите себя решению одной проблемы, которая есть у вас с одним из детей. В полном соответствии с принципом, о котором мы уже говорили, ставить перед собой небольшую, посильную, реальную задачу. Один маленький шаг и все. То есть, этот маленький шажок и есть все, что мы должны сейчас сделать в жизни. Настоящее всегда ограничивается одним шагом. Жить же можно только настоящим. Сделать можно только этот один маленький шаг. И сделать его несложно. Он и принесет свои плоды, и ободрит. Безусловно, было бы существенной ошибкой думать, что мы предлагаем вам вообще перестать говорить с детьми или проводить целые дни, запершись в ванной или туалете.
Подчеркиваю.
Изберите для себя всего одну проблему, причем не самую острую и больную, и примените к ней идеи сегодняшнего урока. Решив одну легкую проблему, переходите к другой, самой легкой из оставшихся. И получится, что вы всегда будете заняты самым легким из всех ваших вопросов. От одного этого жизнь станет намного легче. А что же все-таки делать в течение дня, в обыденной нашей жизни? Несомненно, необходимо обучать и приучать детей с самых первых дней их жизни к разумной дисциплине. Есть родители, которые позволяют своим детям достигать желаемого с помощью агрессивности и упрямства. Они просто не переносят детского плача, детского приставания, клянчения. И таким образом первые недели жизни младенца определяют долгие годы трудностей и проблем. Родители должны приучить себя выдерживать проявления детской агрессивности и не сдаваться перед их воплями и сиюминутными капризами. Каждая мать и каждый отец знают очень хорошо, когда ребенок плачет, потому что он на самом деле хочет есть, потому что он на самом деле мокрый, потому что у него на самом деле что-то болит. И также хорошо им известно, когда он плачет от того, что ему приспичило залезть на руки, и в то время, когда они заняты своими делами, ему просто захотелось поразвлечься и поиграть. Делу время, потехе час. Для всего свое время. Безусловно, мы должны расходовать свое время и на детей. Необходимо посвятить им часть нашего дня, и об этом мы еще будем говорить. Но если мы делаем это только из любви к самим себе, то и чтобы не мешали нам, чтобы не мешали нашему отдыху, чтобы не мешали нашим эмоциям, чтобы только не доставляли нам неудобств, если мы посвящаем себя им только потому, что иначе они будут кричать, вопить, нудничать, биться в истерике, тогда совершенно очевидно, что мы не находимся на верном пути. Есть дети, которые с самого нежного возраста не слезают с рук. Их в буквальном смысле слова носят на руках. Почему? Потому что они этого хотят. Как они этого добились? С помощью воплей. Если ребенка не берут на руки, он плачет. Но со временем это становится частью его личности. Он и в зрелом возрасте будет хотеть, чтобы его носили на руках. И вместе с тем мы должны проявлять крайнюю осторожность и сократить до минимума приказы и отказы. Ни в коем случае не следует вводить запреты, без которых можно обойтись, или отказывать в просьбах, которые не причинят вреда. Но, если уже вы сказали что-нибудь, если дали ребенку какое-то указание или приказание, вы обязаны стоять на этом изо всех сил. Если вы сказали «да», стоять на этом изо всех сил. Если сказали «нет», стоять изо всех сил. И не имеет значения, сколько он будет просить, плакать, биться в истерике. Слово есть слово, это основа человеческих отношений, это основа воспитания, это основа всей жизни. Одна уступка в незначительном вопросе таит в себе огромную опасность для всего будущего ребенка. Только так вы сможете воспитать в ребенке осознание истинной ценности слова. Поэтому мы очень советуем родителям с крайней осторожностью говорить «нет». Дайте. Позвольте им все, что можно позволить и разрешить. Понятно на условии, что это не подвергнет опасности их физическое и нравственное благополучие, их жизнь. Но не раздавайте направо и налево приказы. Не отказывайте им единственно по причине плохого настроения, потому что сейчас у вас нет желания, нет времени или чего-то еще. ведь у всех этих причин нет связи с ребенком. И аналогично, не следует разрешать детям то, что вы будете вынуждены запретить. Не говорите «нет», если по опыту вы хорошо знаете, что плач или другие пытки, в конце концов, заставят вас сказать «да». Итак, подытожим сказанное и сформулируем правила. Не разрешайте детям то, что вы вскоре будете вынуждены запретить, и не запрещайте им то, что, как показывает опыт, вас вынудят разрешить. Есть родители, которые настолько привыкли говорить «нет», что иногда это их постоянство потрясает. Есть отцы, которые начинают рычать и реветь во все стороны, как только входят в дом. «Нет, нет, нет, не делай того, не говори этого!» Ребенок приходит просить у мамы что-то. Она говорит «нет», даже не выслушав его просьбы. После этого ребенок начинает плакать, тянуть ее за платье, нудничать. Тогда мать, вникнув наконец в содержание просьбы, говорит: «Ну-ну, бери-бери, делай-делай». Первое, что фиксируется в душе такого ребенка, это слово ни к чему не обязывает. То есть он лишается самого фундамента будущей своей жизни как социального существа. Сократите свое «нет» до минимума, и вы сильно сэкономите на непрерывных, никогда не прекращающихся войнах с детьми. Но если вы уже сказали «нет», оно должно оставаться «нет» до конца. Если вы просили что-то сделать, это должно быть сделано. Слово есть слово. Эти правила касаются детей всех возрастов. Мы уже сказали, что следует придерживаться их с самого раннего детского возраста. Лучше всего сразу же после рождения. Некоторые родители считают, что воспитание детей начинается с 3, 4 или 5 лет. Это заблуждение. Воспитание детей начинается со дня их рождения. Даже современная наука говорит о том, что первые представления о надлежащем поведении ребенок получает еще в утробе матери. Спокойна она или нервничает, то, что она слышит или говорит, многочисленные факторы, влияющие на душу плода. Несомненно, что уже начиная с самого нежного возраста, мы должны приучать наших детей владеть своими желаниями, сдерживать свои порывы. Все это с помощью родительских повелений. Так начинается почитание родителей. Через несколько лет, когда эти силы развиваются и достигают определенной целостности, тогда можно начать воспитание нравственности, жизненных ценностей, жизни среди людей. Таким образом мы формируем, или сказать точнее, помогаем ребенку самому сформировать свою душу, свой внутренний мир. Так мы помогаем ему с самого первого дня учиться почитанию родителей. Потому что когда ребенок хорошо знает, что если отец сказал «нет», никакая на свете сила не сможет превратить «нет» в «да» и «да» в «нет», понятно, что же в самом ближайшем будущем отпадет необходимость в приказах и отказах. Наоборот, как правило, глаза таких детей обращены на родителей в ожидании малейшего знака с их стороны, чтобы знать, что делать, а чего не делать. Так развивается в человеке свобода выбора, развивается в своей естественной здоровой форме внутри здоровой личности. Домашнее задание этого урока. Выбрать одну из проблем, которая есть у вас с одним из детей, проблему, имеющую характерные признаки, описанные в сегодняшней лекции, а именно, проблему, которая существует уже некоторое время, о которой вы уже произнесли немало слов, не принесших никакого результата. Пожалуйста, умоляю вас, не начинайте с тяжелых проблем, которые существуют у вас с детьми. Ясно, что таков соблазн, потому что эта самая тяжелая проблема больше других отравляет ваше существование. Но не делайте этого вначале. Если вы прожили с этой проблемой столько и столько недель, месяцев и даже лет, вы сможете продержаться еще несколько недель, пока до нее не дойдет естественная очередь. Наоборот, для начала изберите самую легкую проблему, проблему, которая кажется вам не самой важной и не сильно мешает жить. Пожалуйста, не забывайте пример с ребенком и конфетами, который мы привели в предыдущей лекции. Ребенок, который каждый раз выбирает самую хорошую конфету, всегда ест самую хорошую из всех конфет. Если вы выберете самую легкую проблему, вы всегда будете заняты только самыми легкими проблемами. И тогда каждый из вас сможет решить одну за другой все проблемы просто, легко и без задержки.
И в области человеческих отношений мы ставим перед собой задачу облегчить жизнь. Всегда выбирайте самую легкую из всех проблем. Тогда вся жизнь делается легкой, и вы вскоре обнаружите, что ваши дела движутся, движутся в лучшую сторону, а вместе с вами достигает все большего успеха ваша семья. Я желаю вам успеха в выполнении домашнего задания. До следующей встречи!